У меня просьба тем, кто будет задавать вопросы, нажимайте на кнопки включения микрофона, да, чтобы у нас это все шла запись. Не забывайте об этом.
Правильно ли я поняла, что они не стилистически никак не редактируют тексты? То есть, если у меня не очень хороший английский, то даже если они примут, то он в таком виде и пойдет?
Как правило, да. Ну, то есть, я могу вам сказать, что тут есть проблема. Если не очень хороший английский, то они могут вообще не принять. То есть, существует определенный снобизм. Это бесспорно. Они просто могут не рассматривать это. Поэтому в этом смысле моя рекомендация была бы, скажем, действовать несколько другим путем. То есть вот у вас есть явно научный руководитель, да? Скажем, вы работаете по какой-то проблематике. И надо бы, чтобы просто вас в данном случае как бы вывели на какой-то уровень. То есть чтобы с кем-то можно было связаться, кто-то носитель языка мог бы посмотреть на текст перед тем, как вы его пошлете. Перед тем, как вы пошлете. Потому что если текст написан не на очень хорошем языке, то многие просто вообще не будут даже его рассматривать. Особенно по философии. То есть если он написан не на очень хорошем языке по математике, физике, по техническим наукам, ну они переживут это, потому что там в основном они так пишутся. А вот философия считается, что язык очень важен. То есть это проблема, это действительно проблема.
А вот такой вопрос. Мы уже поняли, что ваш журнал The Russian Studies, так сказать, принимает материалы, относящиеся к русской философии, но единственный ли он такого рода? То есть, скажем, если вот мы занимаемся историей русской философии, да, и вот этим кругом вопросов, куда-то еще мы можем обращаться, еще где-то этим интересуются?
Очень интересуются. То есть таких журналов очень много в действительности, которые принимают по русской философии. Вы имеете в виду русской идеалистической мысли, да?
Ну, я не отождествляю русскую философию с реализмом. Вообще история русской философии, скажем так, предметная
область. Да, конечно, потому что вот, например, существует журнал по истории философии. Сейчас мы его найдем где-то. Да, но здесь мне трудно вам точно утверждать, то есть сказать, что вот куда посылать, куда не посылать. Но существует масса журналов, которые интересуются этой проблематикой. Один из центральных и основных журналов, очень хороший журнал, кстати, называется The European Journal of Philosophy and the European Journal of History of Philosophy. Вот очень хороший журнал. Они как раз берут такие тексты. Потом есть East European Thought. Это другой журнал, который издается в Голландии, который вообще публикует в основном тексты вот на эту тему, по этой проблематике. Потом есть журналы по политической философии, которые публикуют на стыке политики и философии. То есть в действительности их очень много. Там... Сейчас вот я посмотрю тут. Вот, например, Philosophical Topics, они тоже, вот этот вот журнал, эти тоже берут подобные вещи. Очень хороший журнал, кстати, вот это вот The Aristotelian Society, но он, видите, это не сам журнал, это Supplementary Volume. Сейчас мы найдем журнал. Здесь очень своеобразно они скомпоновали их. Где тут Aristotelian Society? Где-то был. Там supplemental. Но, во всяком случае, под таким же названием, вот под таким же названием, The Aristotelian Society, этот journal есть. Этот просто supplementary volume. А есть журнал. Ну, вот в этом списке он присутствует. Вот они публикуют по всем темам, по всем проблемам. Это очень хороший журнал. Именно журнал. The Aristotelian Society. Journal of the Aristotelian Society. А вот Proceedings of the Aristotelian Society, вот такой вот тоже есть. Нет, их в действительности много. То есть вам нужно в действительности что сделать? Вот каждому по своей теме просто порыться во всех этих журналах и почитать. Они пишут на своих веб-сайтах очень четко. Они излагают свои цели и задачи. И они говорят о том, по какой проблематике они особенно заинтересованы получать статьи. Общая установка такая, что многие журналы, например, такие журналы, как Nous, вот он вот здесь, Mind, Journal of Metaphysics, вот, The Review of Metaphysics, небезызвестная, Social Philosophy and Policy, что тут у нас еще, Mind and Language, The Monist, вот этот журнал. То есть вот эти журналы, они чисто аналитические. Но это вы сразу поймете. Как только вы откроете вот эту основную, главную страничку этого журнала, вы увидите, они будут сразу же представлять проблематику журнала как аналитический журнал. И они будут говорить аналитически не в смысле анализа, а в смысле аналитической, американской, англосаксонской традиции философской. И они будут говорить о том, что они ориентированы, скажем, на такую проблематику, как проблематика, они называют это philosophy of mind, или language, linguistic. Да, вот это вот проблематика. Это вам сразу дает идею, что это аналитический журнал. То есть я туда не посылаю, потому что я знаю, что мои исследования их не интересуют. Более того, у них совершенно определенные требования к написанию, не просто даже оформлению, а к написанию текстов. В аналитической традиции тексты пишутся как вот логический, как логический аргумент. То есть вы должны выложить тут же premises, то есть с чего вы начинаете, и потом вы развиваете этот аргумент, и потом в конце у вас должны быть логические выводы и так далее. То есть все эти предпосылки, вот все как в логике выстраивается, вот так они выстраивают структуру самой статьи. И это то, что они ожидают. Если вы туда сунетесь с другой структурой, это для них вообще иностранный язык. То есть они вот это вообще даже не хотят видеть и смотреть на это. Но они страшно любят, например, текст о Витгенштейне, естественно, какой-нибудь там венский кружок. Там Фрейд не всегда, потому что они считают, что это чисто психоанализис, и, в общем, это не совсем философия, но какие-то интуиции, связанные с Юнгом, да, там какие-то интуиции, связанные с Юнгом, то есть это вот это вот. То есть здесь, понимаете, как вы только начинаете уже входить, что называется, в этот бизнес, вы со временем довольно быстро, вы начинаете ориентироваться. Что помогает, вот я по своему опыту вам могу сказать, очень помогает, кроме прочего, просто посмотреть на эти журналы. Они всегда дают линки, как они говорят, что типа того, что это, как они это называют, они говорят, try copy. То есть вы можете прямо на сайте, прямо на интернете открыть какой-то номер или какие-то статьи и почитать. И вы тут же поймете, как вот по структуре статьи, по тематике этой статьи, вы тут же поймете, насколько это то, что вот вы хотите. И насколько это в том ключе написано, как вы пишете, или как вас это интересует. Потом, например, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, вот это вот немецкий журнал. Вот они заинтересованы тоже в подобных вещах.
По поводу конкретно вашего журнала, вы говорите, что он тематический. Ну, как вообще сейчас это распространено, насколько я понимаю, такой принцип. Вы формируете номер по определенной теме. И, соответственно, как туда попасть? То есть я же, потенциальные авторы же не могут предвидеть, какие темы вы планируете, да? То есть вы заказываете статьи или вы как-то объявляете эту тему заранее?
Ну, то есть, да, я действительно заказываю статьи, но я, кроме того, я еще и говорю как бы о том, на какие темы я бы хотела бы иметь номера. Скажем так, вот скажем, вот я все вынашиваю идею, скажем, сделать номер о шестидесятниках. Но только шестидесятники не только философы, но в более широком смысле слова, то есть в литературе, в искусстве, везде. Естественно, вот что-нибудь такое вот яркое в этом направлении, это было бы очень хорошо. Потом я бы очень хотела бы сделать номер, вот я сейчас делаю, скажем, по Марксу, но можно было бы также сделать номер, еще один номер по Марксу, но в несколько другом ключе. Например, вот примерно так, Маркс автомарксизм. Ну, то есть вы понимаете, о чем идет речь. То есть речь идет о том, что какова рецепция Маркса, скажем, после того, как вот этот догматический марксизм пал. То есть есть ли возврат к Марксу. И другой аспект, который меня интересует, ну, меня лично, это вот, скажем, у нас в нашей философии Маркс и Энгельс, эти два имени, они использовались как синоним. Хотя в действительности это абсолютно разные люди с разным образованием, с разными подходами и так далее. И до сих пор у нас еще в нашей традиции, как бы мы все время марксизм, ленинизм и Энгельс, все они в куче. Это не совсем верно. Потом, например, различные социально-философские проблемы и социально-философские идеи. То есть это тоже очень интересная проблематика. То есть вот что именно. Мы делали номер несколько лет назад, который пользовался огромным спросом, то есть вплоть до того, что там вообще, по-моему, пару экземпляров вообще осталось этого журнала. Вот вы, наверное, знаете, в свое время была выдвинута концепция чисто русской демократии, так сказать. Вот именно эта концепция, да, суверенной демократии. Вот мы делали вот этот номер с оригинальными текстами, с обсуждением этих текстов. Потом не очень хочется, и это похоже, что действительно западных людей очень интересует, это различного рода дискуссии. Например, мы делали номер вот «Канта лже», вот обсуждение вот этой известной его статьи. Здесь вот были эти дискуссии, мы просто выбрали, и я попросила Апресяна, чтобы он представил проблематику. Ну, то есть вот такие вот вещи, то есть вот эти вот дискуссионные вещи, чтобы показать не просто, понимаете, вот как бы какие-то уже запечатленные в текстах образы, а чтобы показать вот живую вот жизнь философии здесь в России, что происходит, что тревожит, почему тревожит. При этом для меня, то есть как журнал строится, то есть мы берем ну, где-то 4-5 текстов. Но потом я пишу еще вот editor's introduction. Поэтому, естественно, что я должна быть в курсе того, что происходит. Естественно, я должна понимать, о чем люди спорят-то. Поэтому для меня очень важно иметь максимальную информацию того, что у нас о том, что у нас происходит и о том, что у нас создается. Но у меня есть масса друзей здесь, естественно, там очень хорошие коллеги там, и так далее. Это всюду из журналов, и из центров различных. Они мне что-то там поставляют, какие-то идеи. Но чем больше людей будут давать мне эти идеи, тем будет лучше. А что касается того, что да, автор, может быть, не может взглянуть в мое сознание и понять, что я собираюсь делать. Но при всем при этом я всегда приветствую инициативных людей, которые, скажем, не просто мне говорят, вот у меня есть статья, я хотел бы опубликовать, а которые пишут мне имейл и пишут, вот у нас есть группа людей, которые работают над такой-то проблематикой. И вот каждый из них вот уже имеет такой-то текст. Вот что вот вы думаете по этому поводу? Да это просто прекрасно, потому что это значит уже ряд текстов. Не обязательно мы все включим, не обязательно сразу мы включим. Там через какое-то время можем вернуться к этой проблематике. Или же у меня в портфеле что-то есть, я могу сказать, давайте это вот мы туда поместим, а вот это вот мы издадим. Вот скажем, у меня вот так вот делался номер по Ницше. То есть мне просто прислали сразу несколько текстов. Ну, это было под, что называется, имело определенную причину, потому что издавали тексты Ницше, вот они только-только стали выходить, и, естественно, вот мы таким образом представили и новые издания, и дискуссии вокруг Ницше и так далее. Ну, то есть я открыта к вашим предложениям.
Марина Викторовна, у меня такой более общий вопрос, исходя из того, о чем вы говорили, что вот для того, чтобы послать статью, большое количество переделок, переписок, да, и так далее. Значит ли это, что вообще на Западе, даже для маститого ученого, выход статьи – это некое событие? Их вообще не так много выходит, в отличие от российской ситуации, где многие люди просто выпускают там по 10-15 статей в год, как горячие пирожки, да, выпекают их.
Ну, то есть, вопрос интересный. Я вам могу ответить на этот вопрос с ряда позиций. То есть, во-первых, у меня существует мой собственный муж, которого некоторые знают, он тоже наш человек, он кандидат технических наук. И, собственно, причина того, почему мы оказались в Америке, это он, поскольку ему надо было, естественно, работать с оборудованием и так далее, а здесь всего этих возможностей не было. И он, его пригласили туда работать, и мы поехали. Но в любом случае, вот он публикует в год, порядка 40-45 статей. Но он вкалывает 24 часа в сутки. То есть он просто не встает от компьютера. То есть он только вот преподает, у него, естественно, есть студенты и так далее. Остальное все время он занимается написанием статей. Но это технические науки, то есть и он теоретик. У, скажем, экспериментаторов им труднее, потому что им нужны результаты эксперимента, чтобы они могли описать. Он, естественно, работает с группами научными и прочее, кто-то делает эксперимент. Чем он занимается математическим моделированием. И сейчас он занимается математическим моделированием различных биомедицинских процессов. То есть это то, что сейчас имеет большой спрос, естественно. В философии есть люди, которые очень плодовиты, на Западе тоже. Они публикуют очень много. Но вы совершенно правы, что публиковать в философии огромное количество статей в хороших журналах непросто. Очень непросто. И по большому счету огромной удачей является, если человек, даже маститый, опубликует порядка 3-4 статей в год в приличных журналах, в разных журналах. При этом на Западе не принято, чтобы люди как бы перепечатывали вновь и вновь одни и те же статьи. Они, эти 3-4 статьи, они на разные темы будут, в разных журналах разные темы. Но помимо журналов, то есть вот это вот очень интересная вещь, для технарей и в науках, точных науках, для них журналы – это их жизнь. То есть для них все их, что называется по-английски promotions, то есть вот, то, как они растут по этой вот служебной лестнице, как они там получают все свои повышения, они связаны с публикацией в журналах, потому что у них считается, что журналы, они быстрее всего выходят, и как бы тут же эта мысль становится доступной всем. В философии даже на Западе больше публикуют книги, чем вот именно статьи. Потому что философия, как бы в статье, все-таки она очень сжата в объеме, и много невозможно сказать там. Ну, то есть, если только какая-то вот очень яркая мысль. А так в основном люди пытаются публиковать книги, не обязательно индивидуальные монографии. На Западе, особенно в Америке, очень развиты коллективные, как у нас говорят, монографии. И называется такая форма публикации, как book chapters. То есть, по большому счету, это не глава, как у нас вот глава в учебнике, а это просто статья, но написанная для вот этой коллекции, то есть для вот этого коллективного труда. Ну вот, например, вот эти статьи, они бывают, как правило, заказные. То есть там ты не можешь просто податься, то есть ты знаешь, что там издается книга, и ты подал ее. Нет. То есть, как правило, редактор, кто издает эту книгу, он свой коллектив создает. Вот, например, вот был юбилей феноменологии духа, и издавался, комментарии, но это не в прямом смысле комментарии, когда комментируется слово за словом, а скорее такой проблемный комментарий к феноменологии. Это вот Блэквелл делал. И там была группа, в общем, таких гегелеведов, причем международная группа из ряда стран, и вот в том числе меня пригласили, и я писала там раздел, называется Book Chapter, но это был большой, где-то порядка 40 страниц текст, то есть вот это вот ты пишешь. Или вот, скажем, сейчас я делала не так давно Это в континуум будет выходить, опять же, по Гегелю книга. И я писала туда 3 текста, то есть 3 chapters, как бы. То есть вот этого может быть даже больше, чем самих статей. То есть в философии скорее так, book chapters, books, single author books, и потом уже статьи. То есть это вот то, как философия развивается. Это. А в технических науках, в hard science, как они говорят, natural science, то есть в естественных науках, у них, конечно, ориентация на статьи. То есть здесь вот, если вы посмотрите на эти статьи, особенно вот что в Штатах издаются журналы, там скорее больше такие провокативные тексты печатаются, которые потом вызывают дискуссии. Вот вокруг них идет какая-то дискуссия и какая-то такая жизнь. Но в широком смысле слова философия все-таки на Западе она делается в тиши кабинетов. То есть это не совсем вот этот вот общий какой-то дискурс философский, какой-то философский климат или культура, и все понимают друг друга, все знают, потому что люди, они работают в очень узких областях, и иногда они говорят просто на разных языках, они совершенно не понимают, что они там говорят, а чем они там занимаются, почему это для них проблема. То есть настолько все специализировано. То есть значительно более, чем у нас.
Можно тоже вопрос. Вот вы говорили о разных стилях написания статей в англо-американской традиции и европейской. Значит ли вот это то, что англо-американская традиция, соответственно, статьи, которые получаются, где, значит, нужно заинтересовать читателя и так далее, означает ли это, что дальше в целом уровень статьи менее академический, более такой вот научно-популярный, скажем так, нежели
европейский? Нет, это...
Или это касается только введений?
Нет, это не обязательно, что он научно-популярный, просто он написан совсем в другом стиле. Он написан в стиле, что его просто интересно читать. Он не сухой стиль. Все-таки, вот, скажем, вот у нас, но и в Европе, да, вот он, пишутся статьи, действительно, это нужно дать себе труда прорваться через эту статью. То есть ты как бы сидишь, и ты буквально там вот с карандашиком, с ручкой читаешь, там, потому что какие-то идут выкладки с кучей цитирований и так далее и тому подобное. В американской традиции это довольно хороший уровень статей, но при этом это написано на языке очень доступном. Почему, я могу вам сказать, то есть причина этого является даже не само комьюнити научное, а дело в том, что в Америке, там же, ну вы, наверное, знаете, не существует такого разделения явного, как у нас, между университетом преподавания и академией, которая занимается чисто исследованием. То есть в Америке философии нет, а в естественно-научных областях у них есть национальные лаборатории. Национальные лаборатории занимаются чисто исследованиями. Но это единственное. Академия у них – это чисто почетное звание. Это ничего не означает вообще. Это просто звание. По почетным ты академик, а по нечетным не академик. И, значит, вот поскольку каждый исследователь, он прежде всего преподаватель, то я должна иметь возможность студента направить и сказать, что вот возьми в таком-то журнале и почитай такую-то статью. И мой студент должен понять, что там написано. То есть эти статьи пишутся в том числе с точки зрения образовательной. Не только с точки зрения поделиться своим мнением с моим коллегой, который работает и который специалист вот именно вот по этой работе Гегеля. И мы понимаем друг друга, потому что мы уже 100 лет это обсуждаем. Но я должна, скажем, иметь возможность, ну, может быть, не своему undergraduate, который не подготовлен еще, но graduate student сказать, что вот... Пожалуйста, пойдите, почитайте в этой статье вот эту вот такой-то, значит, например, тот же Штерн, он излагает позицию по метафизике там Гегеля, например. И в этом смысле это важно, чтобы это было написано в доступной форме. Точно так же, скажем, когда издаются книги, ведь там все книги рецензируются, там все рецензируется. То есть там даже если у тебя уже есть договор с издательством, это не значит, что издательство возьмет все, что ты им дашь. То есть ты даешь манускрипт, они это рецензируют. отправляют на рецензию. И если рецензии плохие, они не печатают. То есть у них есть внутреннее рецензирование, есть внешнее рецензирование, там все очень-очень четко вот структурировано в смысле этого рецензирования.
Кстати, вот, может быть, вопрос не совсем в тему, но вот в связи с тем, что вы сейчас говорили по поводу издания книг, кто принимает действительно вот решение от вот, публикации книги? То есть это все равно остается за издательством.
Издательство.
То есть, если, допустим, у нас есть вот как категория, да, получения грифа института, да, который рекомендует.
Там такого
и так
нет.
Далее, и так далее.
Это издательство. То есть все хотят опубликоваться в хорошем издательстве.
Ну,
значит, посылают туда рукопись. Вначале посылается заявка. Заявка это, в принципе, такой очень, ну, я бы сказала, продуманная, серьезная. То, что они называют outline, то есть как бы серьезное поэтапное изложение того, что ты хочешь сделать в этой книге. Как правило, эта заявка посылается уже тогда, когда уже больше половины книги написано. Потому что иначе...
Сам не знаешь,
что ты будешь говорить, да. Потом они хотят еще сразу же sample chapter, то есть как бы раздел, который уже написан, они хотят посмотреть, что там написано.
И как
то
написано.
Есть, да, и ты посылаешь вот это, ты посылаешь, значит, выкладку, пропозал, они говорят, заявку, и вот этот вот раздел. Причем некоторые издательства говорят, что это должно быть 30 страниц, некоторые говорят 130. Ну, тоже требования. И они рецензируют. Они рецензируют, то есть ты посылаешь это, как правило, то есть там вот в этом смысле это функционирует как наше издательство журнала, потому что у них существуют научные руководители по каждому направлению. Ты связываешься со своим историко-философским и говоришь, вот есть у вас интерес к этому. Они говорят, пришлите. И они рецензируют, они отправляют на внутреннюю рецензию, потом они отправляют на внешнюю рецензию. И потом они, значит, тебе пишут, что да, это нас заинтересует, но только если вы включите такой-то, такой-то материал, вот рекомендации рецензента, или же если, скажем, вот это будет каким-то образом вот повернуто и прочее. Или же они говорят, нет, очень хорошая книга, замечательная, они очень вежливо отказывают, но мы не можем, у нас, значит, там нет средств и так далее. Ну, посмотришь другое издательство. Это одна из форм. Другая форма, когда книга уже готова, полностью готова. Ты ищешь, как они говорят, so looking for home for my book. То есть они это уже все понимают, что книга уже готова. Тогда ты просто посылаешь манускрипт, и они его изучают. После чего они принимают решение, либо они принимают, либо не принимают твой манускрипт, дают тебе замечания. Часто замечания означают еще пару лет работы. То есть переписывание, дописывание и так далее. Ну, потом, наконец, оно выходит. Вот эти коллективные монографии, они чаще вот именно по первому пути идут, когда они делается заявка, дается список авторов. То есть они уже знают, кого они приглашают. Причем они вас приглашают, и они говорят, что вот нам нужно согласие. Без согласия автора никто не берет. То есть ты еще не знаешь, где оно будет опубликовано, но ты уже соглашаешься. И ты примерно тоже делаешь набросок того, что ты пишешь, и потом это посылается в издательство. И издательство принимает решение, берут, не берут. И если они берут, то ты тут же с ними подписываешь договор, потому что они хотят точно знать, в какое время это будет выполнено.
Публикации за свой счет в таких издательствах не практикуют, потому что как вот у нас даже в самых именитых издательствах это... Опция, которая возможна, без грифа, без всего.
Ну, то есть в Америке возможна публикация за свой счет, но ну, это, не то,
demand,
это не то, что рекомендуется, и не то, что действительно к чему относится с уважением.
Ну, да,
потому что публикация...
Статус этих публикаций.
Публикация за свой счет в хороших издательствах в Америке невозможна.
Угу.
Она возможна в издательствах такого уже похуже уровня. И, как правило, качество самих публикаций, оно не соответствует, и, в общем, люди за свой счет не публикуются. И поэтому все пытаются...
То есть серьезные издательства за это не берутся как бы никак?
Нет. То есть либо они принимают, и тогда они сами публикуют, либо они не принимают, и тогда они не публикуют. То есть там невозможно варианта, бюджетный или небюджетный вариант.
А вот в эту же тему, за счет чего? То есть у нас, например, большинство изданий интеллектуальных, они заведомо неокупаемые, поэтому они издаются за счет грантов, как правило, да? Вот. А как обстоит дело на Западе? То есть там это коммерческие проекты или же...
На Западе философские издания, они неокупаемы. Вообще, в принципе, неокупаемы. То есть, поэтому философские книги стоят безумных денег. Но они их никогда не сдают большими тиражами. То есть здесь ситуация изменилась. Я знаю, в свое время там издавали там по сотни тысяч экземпляров. Теперь издают 3-5 тысяч. На Западе 3-5 тысяч не издают. То есть издают несколько сотен всего. Причем оно издается примерно так. То есть поскольку сейчас везде электронный набор, то есть оригинал макета не существует, то есть они, скажем, издают, они объявляют, что в такое время будет издана книга. Это означает, что они выпустят где-то 200-300 экземпляров этой книги. Как правило, значит, либо по заявкам они расходятся, библиотеки покупают и так далее.
В твердом переплете, да?
В твердом переплете. Ну, то есть вначале они выпускают все в твердом переплете. Да, вначале все в твердом переплете. И все это стоит там 150, 200, 300 тысяч. Мне тут прислали одну книгу на рецензию. Но это правда, это самое... голландцы там изошлись. В общем, эта книга, ну, прекрасная книга, прекрасно издана, но она стоит всего-навсего $370 по немецкой классической философии. $370. Ну, кто будет ее покупать? Ну, естественно, индивидуалы не покупают. Или же, значит, они покупают на грантовские деньги. То есть, например, когда у меня есть деньги, ну, вот с гранта с какого-то, я могу их потратить на покупку книг. Вот я только тогда и покупаю книги. Потому что, ну, они безумно дорого стоят. То есть, и в том числе и тексты, скажем, классические тексты, издания классических текстов и так далее. А потом, скажем, они уже просто отслеживают ситуацию. У них очень агрессивная политика по рекламе книг. И они отслеживают, если у них, скажем, есть потребность в этой книге, то они допечатывают ее. И иногда вот вы на Амазоне заказываете книгу, они вам говорят, что ее нет у них на складе, но она будет поставлена там через неделю. Они очень быстро, очень оперативно, поскольку у них нет этой проблемы там верстки, не верстки, оно уже все здесь, все на мази, они очень оперативно печатают эту книгу, и через неделю они вам могут ее прислать. Как правило, они выпускают вначале в жестком переплете в совершенно бешеные деньги, а потом тот же вариант, это не другое издание, тот же вариант через год-два они выпускают в мягком переплете. Она дешевле, считается студенческий переплет. Дешевле, но не намного. Может быть в два раза дешевле, но все равно это, в общем, цифры иногда запредельные. Поэтому в хороших издательствах у них есть такие специальные серии для студентов. То есть, например, я использую, я учу, например, там специальный семинар по кантовской этике, я использую кембриджское издание. Это классическое, я очень люблю Кембридж, классическое издание, но в мягком переплете для студентов, например, это вот «Философия нравов», и она у них стоит порядка $20, $20-23. То есть, ну вот такое вот есть тоже для студента, вот они используют. Но это чисто издательские вещи. То есть то же самое, как с нашим журналом, например, да? То есть этот журнал существует на определенной дотации. То есть те, кто начинали этот журнал, то есть вот этот вот Sharp, да, вот это вот издательство Sharp, это американское издательство. То есть он сам по себе, то есть он уже умер давно, он сам по себе был такой меценат. И он решил вложить деньги в издательство. Вот в эту продукцию. То есть для того, чтобы им как-то существовать, помимо вот этих вот профессиональных журналов, они издают еще какую-то беллетристику, публицистику, что-то такое, что идет. Они каким-то образом себя поддерживают. Плюс сами издательства, они тоже получают какие-то гранты. Они получают какие-то дотации, но это не там нет такого понятия, как федеральное правительство датирует или штат датирует, но нету такого. Там индивидуалы или какие-то организации, то есть кто заинтересован в развитии философии, они дают какие-то деньги. То есть это вот так, как оно все функционирует там. Поэтому издательское дело, то есть там очень много издательств. И в принципе опубликоваться там может быть несложно, но просто если вы публикуетесь в каком-то издательстве, которое издает там за свой счет или на определенном уровне, то, в общем, просто всерьез вашу книгу никто не рассматривает. И что немаловажно, они просто не способны рекламу сделать этой книге. То есть эта книга так и остается незамеченной. Она просто на нет уходит, потому что издается море книг. И ориентироваться в этом море, то есть вы, автор, не можете рекламировать свою собственную книгу. Этим занимается издательство.
Уже много вопросов задал, но вот если позволите, один меня лично так вот интересует. У нас сейчас, вот по крайней мере в России, очень много таких интернет-энтузиастов, которые считают, что бумажные носители уходят в небытие, в прошлое, как бы вообще не нужно. Создают уже, но даже некоторые журналы изначально чисто сетевые. А вот как обстоит дело на Западе? То есть они в том же направлении движутся или все-таки у них какое-то иное отношение к бумаге?
Ну вот я показывала вот этот вот линк, то есть здесь тоже, видите, здесь эти электронные журналы есть и paper journals есть. Но то есть сейчас там тоже такая тенденция электронизации, так сказать. Тоже очень много электронных журналов. И ряд электронных журналов, они вот чисто дискуссионного плана, то есть там вот какие-то дискуссии, они по принципу блогов существуют. Вот как блоги делают. То есть это какие-то энтузиасты, как правило, эти электронные журналы, большинство из них, они организованы какими-то индивидуалами. Энтузиасты, которые занимаются определенной проблематикой, группа людей, они организовывают журналы, потом туда вот им начинают посылать какие-то статьи. Причем, как правило, у них, если это вот такого типа журнал, блог-журнал, как я их называю, то, как правило, там, в принципе, даже не существует каких-то формальных, таких очень четких требований. Довольно свободная форма, как ты подаешь статью и прочее, прочее. Но вот эти вот традиционные журналы, которые в бумажном варианте выпускаются, они сейчас существуют и в электронном варианте. И это сейчас очень удобно, особенно для библиотек, потому что библиотеки подписываются с большей охотой не на такие журналы, а на электронные. Тогда вам дают доступ в сети, вы можете, собственно, скачивать вот эти тексты, читать их и прочее, прочее. Но пока, может быть, это идет в этом направлении, не знаю, но пока как бы считается более престижным публиковаться в этой paper version. Хотя вот эти как пейпа, как я говорила, они вначале это выкладывают на сайте. Это появляется иногда за год, иногда за несколько месяцев. Все зависит от того, как быстро они печатают этот журнал. Потому что сейчас большинство журналов, но это не секрет, печатаются не в Америке. И даже не в Европе, а в какой-нибудь Индии, еще где-нибудь. Потому что это просто значительно дешевле. То есть они просто туда все это сбрасывают, а там они, значит, все это печатают. И это занимает определенное время, естественно. Ну и определенные проблемы тоже связаны с этим, потому что это еще начинаешь выяснять, там, скажем, верстка вычитана, все внесены изменения, а потом те, кто там сидит, они не приносят этих изменений. Но это свои уже там тонкости дела. Ну вот существуют они.
Можно так сказать, что наличие бумажной версии это некий просто атрибут престижности данного издания.
Ну это, я бы сказала, это дань традиции. Вопрос даже не в престижности, а в традиции. То есть это дань традиции. Но в принципе, с точки зрения того, что вы пишете в своих CV, то есть не имеет большой разницы, либо это электронная версия, либо это paper version. Единственное, что, конечно, люди знающие, особенно когда речь идет о повышении по службе, то они ориентируются на название журнала. То есть если этот журнал никто не знает, ну мало ли где-то публиковался. Это то же самое, как вон в интернете чего-нибудь там поместить. Как я всегда говорю своим студентам, Я говорю, может быть, интернет это и ваш друг, там, или Google, your friend. Но при всем при этом вы должны всегда критически подходить к тому, что там опубликовано. Потому что там же любой помещает все, что угодно. И это совершенно ничему не соответствует. Там же никакого контроля нет, ничего. Не говоря о том, что там просто-напросто не существует такого понятия, как copyright issue. Хотя сейчас уже обсуждается этот закон о интернетовском копирайте. Ну, пока его не существует. Но, во всяком случае, но там есть очень уважаемые сайты. Я, например, своим студентам всегда рекомендую Stanford Encyclopedia. То есть она очень уважаемая сайт, уважаемыми людьми пишутся там статьи. И это действительно хороший источник. Ну, то есть тоже это все относительно. То есть как бы надо смотреть конкретно по ситуации. Есть такое, но это не широко распространенная практика. Это какой-то скорее экспериментальный вариант. То есть вот есть такой philosophical compass, то есть это Wiley Blackwell издает. Вот это как они издают. То есть они помещают туда. Дело в том, что Wiley Blackwell, они издают целую серию журналов. Очень много философских журналов. Поэтому вот туда посылаешь им. Они это помещают на сайте и потом смотрят на реакцию, дискуссию и так далее. И после этого дают автору возможность доработать текст, и тогда они ему предлагают опубликовать это в конкретном журнале уже в paper варианте. Такое есть, но это не очень распространенная версия. Некоторые журналы, сами журналы, они тоже хотят обсуждать что-то, особенно если это по какой-то интересной проблематике, острой проблематике. И они на своих сайтах это устраивают. Это вот типа как блок-ревью называется. Но традиционный путь все-таки существует. То есть как бы вот традиционный вот такой вот в лоб. То есть ты посылаешь туда, они это рецензируют и принимают или отказывают.
Я думаю, мы должны поблагодарить Марину Федоровну и отпустить ее на это.
Да.
Спасибо большое. Мне кажется, это было очень полезно и интересно. И мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением проявления инициативы.
Да, я вот вам могу дать, спасибо вам тоже за приглашение, вот здесь вот могу дать вам карточки свои. И здесь вот есть электронная почта. Да, правильная электронная почта. И вот если у вас какие-то есть идеи, предложения, тексты, добро пожаловать, то есть вы мне просто пишите, и мы будем обсуждать, что у вас есть и как у вас есть. То есть, в принципе, лучше всего написать короткий имейл, можете писать по-русски, короткий имейл и сказать, что вот такие-то идеи, вот такая-то тема, и есть то-то, то-то. То есть как бы не засылать сразу книги, все, да, книги и прочее, а просто вот в развитии. Как правило, моя реакция будет, а вот у меня еще есть, если хотите, у меня их много. То есть вот, моя реакция, как правило, всегда очень позитивная. И если как бы это заслуживающее внимание, то первая реакция будет, конечно, давайте. Но, как я сказала, попытайтесь каким-то образом группировать свои идеи. То есть, чтобы сразу как бы было...
Объединяться в номер сразу.
Да, объединяться в номер, потому что тогда проще и быстрее это делать. Как и что, и при этом это может быть, как я сказала, уже опубликованная статья, а может быть еще не опубликованная статья. То есть, если она еще не опубликована, это какое-то время займет, пока мы ее отрецензируем, но... В принципе, а если опубликованная, то тут вопрос, то где она опубликована. Потому что если это вопросы, философские науки...
А свежесть так, статьи, скажем так, вот опубликованы уже? Как бы, вот, то есть вы ориентируетесь на статьи именно последних лет? Или
ну, в основном да, в основном да, с последних лет. Но есть какие-то классические вещи, естественно. И тогда мы просто идем уже подальше, то есть туда, в прошлое. Но вот наиболее интересны, конечно, современные статьи, потому что это каким-то образом вводит в тематику, в проблематику и прочее.
Я думаю, как раз в форме, вот в формате нашего Совета молодых ученых, возможно, сможем сформулировать какую-то общую тему, может быть, найти какие-то статьи.
Да, предложить. Вот вы подумаете, да, там
что-то. Как раз что... то, чем занимается наша философская молодежь, прежде всего. То есть.
Да, то есть вот можно, может быть, даже какой-то сборник сделать там более такой молодежный, что-нибудь такое, потому что мы делали, вот когда я делала этот двойной номер, точнее, два номера я делала к 80-летию института, то как раз в первом номере там публиковались интервью метров. Ну, понятно. А во втором номере я уже давала более молодых. То есть и там были уже не интервью, а именно вот уже по проблемам статьи, такие дискуссионные статьи и прочее. То есть это вот то, что я делала. Но я готова, пожалуйста, готова и к более свежим идеям, совсем свежим идеям. Но вот для молодых ученых, вот вы имеете это в виду, это очень хорошая вещь. Я всегда рекомендую своим студентам, и вот многие мои студенты пользуются этим. Вот вам нужно посмотреть просто undergraduate и graduate journals по философии, и туда просто посылать надо эти статьи, агрессивно посылать просто, и публиковать их там. И есть очень достойные издания, в которых это издается, и там по различным проблематикам, там есть и по феноменологии, есть просто общий Undergraduate Journal of Philosophy. То есть это как это искать? Это искать просто. Вам нужно просто идти... Google Undergraduate Journals in Philosophy вам дадут этот список. Или же вы ищете через...
Google is your friend.
Google is your friend, да. Или же вы ищете через университеты, например, университеты, в которых есть хорошие graduate programs по философии. То есть, например, Notre Dame имеет этот журнал, Duke имеет этот журнал, Harvard имеет этот журнал. Что у нас там еще? Вот хорошие такие места. Потом философии Мичиган Стейт, Анн-Арбор. Вот там вот есть. То есть это вот где хорошие философские программы, вот именно PhD programs, они издают вот подобные вещи. Кстати, имейте в виду, что проще, если вы говорите об американском континенте, значительно проще опубликоваться в Канаде. Канаде. Вот, например, канадский журнал «Философия», он очень открытый ко всем разным идеям. Причем они публикуют, интересно, у них там полная смесь. У них и аналитический, и континентальный, и он на хорошем счету, канадский этот журнал. В Канаде очень многие, есть такой журнал «Клео» называется. Это Undergraduate и Graduate Journal of Philosophy, «Клео». Это канадский журнал, и очень тоже хороший журнал. То есть единственное, вот эти undergraduate graduate journals в большинстве своем они издают всего несколько номеров в год. Ну там, может быть, просто дольше придется ждать. Но во всяком случае это прекрасный путь. Просто прекрасный путь. Я вам желаю успехов.